Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Россия – опасность для Африки? Совершают ли российские наемники преступления в Центральноафриканской Республике? Россия в Африке – чего больше – поражений или побед? Почему США ушли из Африки, а Россия пытается вернуться? Россияне – белые африканцы? Мой сегодняшний собеседник – историк, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Максим Матусевич, автор статьи об истории отношений России со странами Африки, опубликованной в сборнике о российской внешней политике, выпущенном издательством «Леди Паблишинг». В среду американский постоянный представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд обнародовала заявление, в котором содержится призыв к России прекратить насилие в Центральноафриканской Республике и привлечь к ответственности российских наемников, увлеченных экспертами ООН в убийствах, грабежах гуманитарных организаций, работающих в ЦАР, и других, как говорится в заявлении, ужасающих акциях. Это заявление последовало после обнародования результатов расследования, проведенного в Центральноафриканской Республике комиссией ООН. В этом документе говорится, что в ходе операции по зачистке от повстанцев нескольких населенных пунктов в январе и феврале этого года российские наемники убивали мирных жителей, занимались грабежами, в том числе гуманитарных организаций, захватывали школы. Российский посол в ООН Василий Небензя охарактеризовал отчет как безосновательные обвинения. Так называемые российские инструкторы были направлены в ЦАР с санкцией Совета Безопасности ООН для поддержки президента страны, режиму которого угрожали многочисленные повстанческие группы. Но то, что должно было стать миротворческой миссией, превратилось в российскую военную операцию по обеспечению доступа к природным ресурсам страны. Именно в этом, по сути, обвиняют Россию и эксперты ООН, и независимые наблюдатели. Максим Матусевич, в последнее время российское присутствие в Африке, можно сказать, у всех на устах. Не так давно мы слышали о ключевой роли, которую играют российские наемники в Ливии, где они выступали на стороне противников международно признанного правительства страны. Там, правда, они были вынуждены отступить, потому что правительство в Триполи оказывает серьезную военную поддержку Турции. Шли разговоры о присутствии России в Судане, где, кстати, президент-сторонник России был свергнут в результате переворота. Сейчас ООН обвиняет российских наемников в преступлениях в Центральноафриканской Республике. Понятно ли, что делает Россия в Африке, в чем заключается ее, так сказать, игра?
Мне кажется, мы слышим так много об этих наемниках именно потому, что их присутствие там очень символично. В смысле цифр, кто конкретно находится в Центральноафриканской Республике или в Ливии, в Конго, Зимбабве, есть российское присутствие. В общем-то, цифры не так уж велики. До недавнего времени в Центральноафриканской Республике было возможно всего несколько сот наемников. В какой-то момент цифры возрастали до 2000, возможно, мы точно не знаем. Но по сравнению с присутствием западным или американским по всему миру, в общем-то, это цифры не такие значительные. Поэтому мне, честно говоря, кажется, что такое внимание направлено на российское присутствие в Африке, в западных средствах массовой информации, именно потому, что оно очень символично о том, что Россия возвращается на мировую арену. Если посмотреть на то, что эти наемники делают в Центральной Африканской Республике, в Конго, в Ливии, например, они, в принципе, отражают интересы какой-то определенной группы российских элит. Многие из них близки к президенту Путину. То есть они не отражают национальные интересы России. Они отражают интересы элит, которые пытаются получить доступ к ценным ископаемым, например, или получать выгоду от торговли оружием. Россия продает больше оружия на континенте, чем любая другая страна в мире. Когда вот средства информации на Западе пишут о том, что Россия строит новую империю в Африке или Россия захватывает континент, на мой взгляд, это сильно преувеличенные страхи.
Быть может, это так, но ведь в ранние постсоветские времена Россия вообще покинула Африку. Действительно, бедный континент. Что с него возьмешь, кроме природных ресурсов, которых в самой России достаточно? А сегодня, судя по газетным заголовкам, российское присутствие заметно почти во всей Африке. Похоже, она опять пошла туда.
Можно сказать, что Россия пошла в Африку. И мне кажется, дело тут не столько в Африке, сколько в том, как Россия постсоветская воспринимает себя. Вообще отношение к Африке в России является таким барометром отношения к советскому прошлому и тому, как Россия позиционирует себя на международной арене. Происходит вот что. Африка становится мерилом, становится символом российского вовлечения на международной арене и в то же время удаления от Запада. Скажем так, чем дальше от Соединенных Штатов, тем ближе к Африке. И есть еще один такой момент. Африка – это дипломатическая альтернатива. После 2008 года войны в Грузии, особенно после 2014 года, события в Украине и захват Крыма, России нужна дипломатическая поддержка мира. И в этом плане, в общем-то, продолжаются тенденции советские, когда Советский Союз искал себе союзников за пределами Запада, да, в странах третьего мира. Вот Африка является таким источником дипломатической поддержки России. В ООН, например. И африканцы, надо сказать, поддерживают Россию. Вот когда в ООН было очередное голосование, осуждающее Россию по поводу захвата Крыма, подавляющее большинство африканских государств либо воздержались, либо проголосовали вместе с Россией. Ну и третий момент – это то, что, о чем я уже говорил, это то, что Африка является источником заработка, видимо, достаточно значительного для какого-то количества российских околопутинских элит. То есть, если мы посмотрим на людей, приближенных к Путину, людей, таких как Евгений Пригожин, довольно известный персонаж, или Сечин, это же люди, которые напрямую связаны с Африкой. То есть, у них и у их круга с Африкой связаны коммерческие интересы.
Известно, что для Советского Союза африканский континент был ареной противостояния с Западом. Его туда толкала идеология, утверждение социализма в бедных бывших колониальных странах. А что у Путина, как вы считаете, голый расчет, идеология?
Идеологии, собственно говоря, нет. То есть раньше был марксизм-ленинизм, который сводился к тому, как мы знаем, что предложить государствам третьего мира, государствам Африки альтернативную модель модернизации. Запад предлагал свою капиталистическую модель, и Советский Союз и его союзники предлагали социалистическую марксистско-ленинскую модель развития. Сейчас происходит что-то другое. С одной стороны, не предлагают вообще ничего. Но с другой стороны, есть что-то другое. И это другое – это противостояние тенденциям либерализма, которые приходят с Запада в Африку. Если посмотреть на то, что Россия предлагает африканским государствам, это в первую очередь акцент на суверенитете, на том, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела африканских государств. И это очень привлекательно для многих, особенно авторитарных государств, то есть никто не будет настаивать на соблюдении прав человека, например, никто не будет настаивать на избежание конфликта, как вот то, что сейчас происходит в Эфиопии, где весь мир осуждает, а Россия молчит по поводу событий в Тигрее. Это первое. И второе – это защита так называемых традиционных консервативных ценностей. И вот это, наверное, та идеологическая составляющая, которую вы имели в виду. С одной стороны, Запад настаивает на соблюдении прав меньшинств, на соблюдении прав сексуальных меньшинств. Многие африканские государства очень традиционные, патриархальные. И Россия не только на этом не настаивает, а наоборот, отвергает. То есть Запад пытается вас задавить, Запад пытается вам навязать то, что они считают правильным, а мы в такие игры не играем. Потому что мы не Запад, мы что-то другое.
Говоря о другом, в своей статье вы цитируете африканского интеллектуала, мягко говоря, близкого к Кремлю, который убеждает своих соотечественников, что русские не европейцы, а почти африканцы. Нужно сказать парадоксальный аргумент.
Ну да, вот профессор Хосе Матабулане из Мозамбика, человек, который в свое время учился в России, у которого, судя по всему, большие связи, в том числе и в Санкт-Петербурге, он, объясняя разницу между Россией и Европой, Россией и Соединенными Штатами, сказал, у русских есть свой способ мышления, который очень отличается от западного. И я всегда говорю, когда меня спрашивают о России, что русские – это, по сути дела, белые африканцы. Вернее, белые и черные. И вот эта идея о том, что русские, они не совсем белые, они не совсем европейцы, они не совсем люди Запада, это же очень давнее понятие. Я помню, читал воспоминания Корнея Чуковского, который в начале 20 века жил в Лондоне. Он жил в каком-то общежитии, он там учился, по-моему, если я не ошибаюсь, еще до революции. И каждый день вот в этом общежитии происходил обед, на котором собирались проживающие. И там был один американский черный пастор, баптист, который всегда ел отдельно от всей остальной группы людей. И однажды Чуковский подошел к нему и сказал, что вот можно я буду есть с вами. Тот сказал, да, конечно, пожалуйста. И они разговорились. Он говорит, а почему вы едите отдельно? Он говорит, ну как, я черный, там все белые. На что Чуковский возмутился, ну как, вот я тоже белый, и я готов есть вместе с вами, дружить с вами. На что этот черный пастор сказал ему, ну какой вы белый, вы русский. Есть такая тенденция, которая уходит корнями на самом деле еще в допетровские времена. Противостояние России и Запада. И особенно после того, как западноевропейские страны стали устанавливать свои колонии в Африке. Россия же всегда была против, даже при царе. То есть российская интеллигенция была против европейского колониализма. «Хижина дяди Тома» была очень знаменитым бестселлером в России. Во время войны между Севером и Югом Россия, во всяком случае, образованная часть общества, та, которая была в курсе того, что происходит, активно поддерживала словом и даже делом Северные Штаты в этой борьбе против южных рабовладельческих штатов. То есть существует еще даже до революции, еще до всего этого марксизма-ленинизма такая традиция, по которой Россия позиционирует себя немножко по-другому. То есть если Запад пытается покорить, завоевать, там сегрегация, там рабовладение, то Россия в этом плане более, ну даже я не знаю, можно ли применить слово «прогрессивно», но во всяком случае у нее нет вот этих родимых пятен западного расизма.
Быть может, интеллигенция когда-то испытывала подобные чувства по поводу расизма в Америке и Африке, но сегодня, сейчас пишут об откровенном расизме в России.
Мне кажется, что для многих африканцев, как ни странно, этот африканских элит, этот расизм, который, в общем-то, хорошо задокументирован, не является проблемой. Вот в моей статье я привожу такой пример, что во время саммита в Сочи, который Путин организовал пару лет тому назад, «Московский комсомолец», который является одним из главных таблоидов, опубликовал репортаж о происходящем на встрече в Сочи, который был откровенно российским. То есть там совершенно каких-то запредельно российским языком описывались гости саммита, приехавшие из Африки, писали, что они полуголые дикари, то есть совершенно дикая вещь. И казалось бы, как может прокремлевский таблоид позволить себе такие российские высказывания, которые, в принципе, могут смутить власть. И что за этим стоит, мне кажется, это вот то, о чем мы до этого говорили, что смысл заключается именно в том, что Россия отказывается играть по западным правилам. Она отказывается играть во все вот эти либеральные игры. И даже если они опубликуют что-то российское, они знают, что ничего не будет. Общественное мнение не возразит. А африканцы, скорее всего, проигнорируют, потому что это не то, что их волнует. Понимаете? То есть мы видим, что если это произошло на Западе, то был бы всплеск общественного мнения, и там полетели бы головы, и я не знаю что, люди бы начали извиняться публично, как теперь принято, негодование было бы огромное. В России ничего этого не происходит, и мне кажется, это тоже предмет экспорта в каком-то смысле. То есть вот на фоне вот этой волны за такое моральное очищение, происходящее сейчас на Западе, Россия говорит своим партнерам в Африке, мы в эти игры не играем. И, в принципе, вам это на руку, потому что мы не играем и от вас ничего требовать не будем. В Гвинее недавно была история. Кандидат в президенты, действующий президент, в очередной раз решил продлить срок своего пребывания у власти. И этот президент очень близко работал с какими-то российскими бизнесменами, и Россия всячески его поддерживала. Но для того, чтобы продлить пребывание у власти, ему нужно было изменить конституцию. И началась буча на Западе, началась буча среди оппозиционных партий, как можно менять конституцию для того, чтобы дольше оставаться у власти. И в это дело вмешался российский посол в Гвинее, который заявил, слушайте, ну что вы относитесь к конституции как к Библии или к Корану? Ничего святого в Конституции нет. Человек хороший, человек опытный, человек явно на своем посту. Давайте изменим Конституцию. Это он им предложил. Ну, понятно, что они и сделали. И понятно, что вот этому президенту Гвинеи, который совершенно не собирается уходить со своего поста, такое отношение очень импонирует. Но он же не один такой. В Африке довольно много авторитарных режимов.
Мы вернемся к разговору с Максимом Матусевичем. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Россия. Опасность для Африки. Совершают ли российские наемники преступления в Центральной Африканской Республике? Мой собеседник – историк, профессор университета Сетмунхол в Нью-Джерси Максим Матусевич. Можно сказать, прав ваш мозамбикский профессор. Человека с такими понятиями трудно назвать западным европейским человеком. А можно сказать, насколько крепки позиции, велики успехи России в Африке? Она ведь активна там в нескольких странах. Про Центральноафриканскую Республику пишут немало. Президент Франции Макрон недавно заявил, что президент Центральноафриканской Республики стал заложником группы Вагнера. Это действительно серьезно?
Понимаете, на самом деле России, в общем-то, большого дела нет, мне кажется, до того, кто находится у власти Центральной Африканской Республики. Им нужно обеспечить доступ к ресурсам, им нужно обеспечить коммерческие интересы каких-то определенных заинтересованных сторон. Как правило, это люди типа Пригожина, люди, которые близки к Путину. Как в советское время было очень важно сохранить социалистический режим. И, в общем-то, это совершенно все равно. Поэтому, насколько сильны их позиции, трудно сказать, Центральной Африканской Республики, она немножко является таким особым случаем, потому что там действительно произошло большое влияние наемников, и присутствие российское очень заметное. В Южной Африке был заключен целый ряд договоров, в том числе и по строительству ядерных станций. Но в Южной Африке интересы России столкнулись с интересами гражданского общества. Россия исторически была связана с Африканским национальным конгрессом еще в советские времена. Как мы знаем, тренировали деятели Африканского национального конгресса в Советском Союзе. Среди людей, которые способствовали возвращению России в Южную Африку, были люди как Мбеки и люди как Зума. Это недавний президент, который теперь на самом деле находится под следствием и, видимо, пойдет в тюрьму. После того, как вот это поколение начало уходить со сцены, Мбеки, Зума, более молодое поколение явно менее заинтересовано в контактах с Россией. И это связано, видимо, с тем, что молодежь, которая такая более политизирована, вовлечена в гражданское общество, подозревает, что российское влияние удерживает у власти старые коррумпированные элиты. Поэтому мы знаем, что, например, новый президент решил не развивать переговоры с Россией по поводу строительства ядерных станций, например. В Судане произошла интересная история с президентом Баширом, которого очень русские поддерживали. Опять же, произошло столкновение между коррумпированным президентством и гражданским обществом, на сторону которого перешла часть армии, и Россию опять отодвинули, хотя русские готовы были явно и словом, и делом поддерживать, удержать Башира. Но им это не удалось.
Ну, это скорее африканские неудачи Кремля. А где успехи?
В Ливии России удается держать на плаву часть оппозиционных сил, особенно те, которые находятся на востоке страны. Очень близкие отношения между Египтом и Российской Федерацией. Это, пожалуй, та страна в Африке, где наиболее полный комплект отношений – это экономические отношения, и оружие они продают в огромных количествах туда. И Египет, как мы знаем, во всех случаях до пандемии, был и, видимо, будет опять местом, куда в огромном количестве едут российские туристы. Но я не могу сказать, что помимо Центральной Африканской Республики, отчасти Ливии и Египта в Африке, не могу сказать, чтобы там была какая-то страна, которой бы завладела Россия. Нет такого.
Комментаторы пишут о том, что Россия выдвинулась в Америке во многом благодаря уходу оттуда Соединенных Штатов, потерявших континенту интерес в последние полтора десятилетия.
Это так, и это началось еще при Обаме. Как ни странно, администрация Буша очень, особенно во время второй половины правления Буша, очень была вовлечена в Африке. И к Бушу, кстати, отношение в Африке очень положительное в целом.
Это неудивительно, потому что администрация Буша тратила немалые суммы на помощь африканским странам.
Да, да, огромные деньги шли на борьбу со СПИДом, все. А уход из Африки начался при Обаме. По ходу того, что Америка уходила из Африки, Россия, наоборот, начала туда возвращаться. Но при Трампе эти тенденции продолжались. На самом деле, между политикой внешней Обамы и политикой внешней Трампа много было схожего, как ни странно. Мы сейчас находимся в периоде, который, как вы знаете, возникает время от времени в американской истории, такого стремления к изоляции. в какой-то степени. И Африка просто страдает от этого в том плане, что американцам все это не очень интересно. Они не считают, что их национальные интересы задействованы там. Исключение является Восточная Африка, и это все связано с борьбой с терроризмом. Допустим, в Джибути есть база американская, и американские спецслужбы присутствуют в Кении, например, видимо, в частях Сомали, именно потому, что это фронт борьбы с международным терроризмом с точки зрения Соединенных Штатов Америки. А в остальном такое ощущение, что Америку Африка не особенно интересует. Но это не только Америка. Мы видим, что теряется интерес и к другим частям мира тоже.
При этом Франция остается верной своим бывшим колониям. Кстати, ее явно раздражает российское поведение в ЦАР. Она обвиняет Россию в том, что та занимается антифранцузской пропагандой. И явно сожалеет, что Совет Безопасности ООН в свое время санкционировал поставку российских вооружений в ЦАР.
Франция очень активна. Все-таки у европейцев интерес исторический, поскольку многие из них имели колонии в Африке, у них очень близкие, сложные, но очень близкие отношения со многими африканскими государствами. Франция, ее присутствие очень чувствуется в Западной Африке, то есть вот вся эта бывшая часть Африки, которая была покрыта сетью французских колоний. В Чаде, в Мали присутствуют французские и спецслужбы, и французский спецназ. И именно это, опять, отчасти это связано с исламистской опасностью, с тем, что на севере Мали или в Чаде постоянно идет такая борьба, о которой мы иногда слышим, иногда мы о ней забываем, но она не утихает между исламистскими движениями Сахары и вот этими правительствами, которые, в принципе, дружественны Франции. То есть Франция присутствует, пожалуй, из всех крупных государств. В Африке сейчас больше всего присутствует Китай, конечно, Франция, ну и в какой-то степени Россия, хотя, опять же, мне кажется, что это присутствие немножко преувеличено западными средствами массовой информации.
Максим Атасевич, американские аналитики как раз любят сравнивать китайское и российское присутствие в Африке, и сравнение, в общем, не в пользу России. Китай, например, сооружает инфраструктуру в Африке, строит трансафриканскую железную дорогу для своих товаров, выдает кредиты, привязывает к себе многие страны и не вмешивается в конфликты, тихонько готовя эти самые многие страны к роли своего экономического вассала.
Россия, конечно, практически ничего не строит в Африке. Они готовы развивать ядерные электростанции, атомные электростанции, например, в Египте они строят и хотели, как я упоминал, строить в Южной Африке, у них вроде бы не получилось. Но в основном Россия ничего не строит. Россия добывает. Или Россия заключает контракты по продаже оружия. А китайцы, вы правы, китайцы строят инфраструктуру, китайцы построили метро в Эфиопии, китайцы строят дороги. В общем, они очень развивают. Но там тоже не беспроблемно, потому что Китай, отчасти в этом он похож на Россию, он тоже ничего не требует от местных элит. Они, например, на китайских стройках в Африке не соблюдаются правила по технике безопасности, например. То есть китайцы никаким образом не требуют соблюдения прав человека. Они никаким образом не требуют никакой прозрачности и не требуют борьбы с коррупцией. То есть работать с Китаем, в принципе, африканским авторитарным режимом очень выгодно. Какая долгая игра, их трудно сказать, но мы знаем, что население китайское растет в Африке, что очень много китайцев переезжает на работу или на место постоянного проживания в Африку. Я в свое время жил в Нигерии какое-то время, уже много лет там не был, но вот за эти годы, что меня там не было, в Лагосе возник свой Чайнатаун с очень большим количеством китайских, насколько я понимаю, экспертов и людей, занимающихся коммерцией, которые проживают там. То есть, да, происходит такое переселение народов в какой-то степени, из Китая в Африку. С какой целью это делать, трудно сказать, я не специалист, но, наверное, есть какая-то такая долгая игра китайская. Единственное, что я не думаю, что они пытаются создавать там какую-то свою империю. Просто им нужно создать, я так понимаю, какую-то сеть дружественных государств, где они могут заниматься бизнесом, где они могут какие-то обеспечивать свои коммерческие интересы. Это вот то, чем они занимаются в Африке.
Вам, специалисту по Африке, что кажется наиболее интересным в этой истории проникновения постсоветской России в Африку?
Что мне кажется очень интересно, это то, как российское присутствие в Африке и вот всякие российские инициативы, направленные на Африку, проявляют такой цинизм по отношению к либеральному истеблишменту на Западе. То есть, если посмотреть на всякие организации, например, такая организация «Африк», которая была основана несколько лет тому назад в Петербурге, и деятельность которой направлена на продвижение российских интересов в Африке. Посмотреть, кто вовлечен в работу этой организации. Это люди, которые, в принципе, по идее, не должны ничего иметь общего. С одной стороны, мы видим, что есть такая группа левых антиимпериалистов, которые очень, как правило, антиамериканские и антиколониально настроены. С другой стороны, такой старый европейские правые круги. И вот это слияние левых антиимпериалистов и правых националистов, и многие из них, я не сомневаюсь, имеют очень российские взгляды. Это очень для меня интересный феномен. И вот всякие эти путинские бизнесмены, которые курируют Африку сейчас, если посмотреть на их политические портреты, это люди крайне правого толка, как правило. Это русские националисты. И тем не менее, они курируют Африку и работают в тандеме со всякими черными антиимпериалистами. И вот эта вот тенденция, которую, мне кажется, Россия поддерживает по всему миру. То есть они пытаются разрушить вот этот либеральный консенсус, такой мейнстримовский. Они будут поддерживать и крайне правых, и крайне левых. И это отражается в том, мне кажется, как и те, и другие относятся к России. Если посмотреть даже на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки сейчас, очень хорошо видно, что отношение по мере удаления центра, отношение к России становится лучше. Скажем так. То есть в пределах консервативно-либерального консенсуса отношение к России в основном негативное. Но как только мы движемся куда-нибудь в сторону там, какого-нибудь QAnon, с одной стороны, или в сторону там, каких-то борцов за социальную, расовую справедливость слева, отношение к России резко улучшается. И вот это интересный феномен.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. «Россия. Опасность для Африки». О роли и целях России в Африке мы говорили с историком, профессором университета Сетхенхолл Максимом Матусевичем. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».